Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Ай, вино, вино, вино червеное, котя буде пити.
Красное сухое вино – это тот напиток, который я предпочитаю любому другому. И я какие-то свои винные путешествия совершаю, иногда даже не трогаясь с места.
Украинский писатель Юрий Андрухович в разделе «Красное сухое».
В украинской традиции водка остается на уровне средства. Нечто сопровождающее застолье и большое количество хорошей, качественной еды. И это средство для того, чтобы достичь определенного какого-то эмоционального уровня, на котором, допустим, очень хорошо поется.
«Красное сухое» с Юрием Андруховичем во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. В передаче из цикла «Документальное кино» Ирина Колесникова представляет киевского режиссера Сергея Буковского и его фильм «Назови свое имя».
Z-A-N-V-E-L-E-V.
Назовите свою фамилию по буквам.
R-O-S-E-N-S-K-E-E.
Где и когда вы родились?
Во время Второй мировой войны одной из главных задач нацистской идеологии было окончательное решение еврейского вопроса, что означало тотальное уничтожение евреев на оккупированных территориях. В Советском Союзе украинские евреи оказались в ряду первых невинных жертв. В этой передаче мы представляем документальный фильм киевского режиссера Сергея Буковского «Назови свое имя». Продюсеры Стивен Спилберг и Виктор Пинчук. Производство Института видеоистории и образования фонда ШОА при Университете Южной Калифорнии. Слово режиссеру Сергею Буковскому.
Сергей, фильм называется в английском варианте «Spell your name». В буквальном переводе «Назови свое имя по буквам». Скажите, пожалуйста, какова история этого названия?
Я люблю, когда название возникает из самого фильма. Начало каждой кассеты, каждого свидетельства, которое было записано, начиналось с того, что герои спеллировали свое имя. Как на английском, так и на русском или украинском языках. Мне показалось это интересным, потому что фильм, в общем-то, о цене каждой жизни, каждого человека. Эти интервью по всему миру, их было записано около 54 или 56 тысяч. В Украине было записано 3500.
Это интервью выживших.
Выживших и тех, кто предоставлял помощь. А также свидетелей. И сам Спилберг, Стивен, и те люди, которые основали этот фонд. Сразу вскоре после того, как была завершена работа над фильмом «Список Шиндлера», эти интервью записывались, очевидно, не для фильмов. Потому что они и называются не интервью, а свидетельство, testimonies. Поэтому, когда люди спойлировали свое имя, это как бы подтверждало, что это именно эти люди, это гарантировало их фактичность и точность этих интервью.
То есть ваш фильм снят на основе материалов уже готовых интервью?
Да. Мы посмотрели вместе с Викторией, она была редактором, координатором проекта «Месяц в Лос-Анджелесе», Виктория Бондарь, это моя жена. Мы посмотрели около 500 интервью. И мы старались отбирать тех, для кого это было моментом как бы некого катарсиса и делом довольно непростым.
Но у меня было ощущение, что это именно вами сделанные интервью.
Мой коллега, товарищ Валерий Гроссман, он сказал, что такое ощущение, что ты их снимал. Ну, наверное, если бы я их снимал, я бы выбрал именно этих героев. Со Спилбергом мы познакомили за 2 часа до премьеры. Таких фильмов было сделано уже более 10 по всему миру. И он очень лестно отозвался о картине.
Но он назвал вашу эстетику визуальной поэзией.
Такие черные тучи заволокли небо. Такой был страшный гром. И такая молния сверкала. Это было непонятно, это гром гремит или это орудия стреляют.
Уже промчались мотоциклы в касках с автоматами немцы. Почему-то была ветреная погода, и по улице несло какие-то бумаги. Очевидно, какая-то организация или где-то там грабили, или что, выбросили это все. И ветер нес эти бумаги, газеты какие-то.
Було вирито 3 великих ями. Як вони вірили, що ніхто в містечку не знав про ці ями? І ніхто не шепнув даже, що почепнув хтось.
Вот погони за собаками, вот когда едет будка, за собаками и гонит. Вот такого плана были погромы в Умане.
раздались выстрелы. И одновременно крики «Гвалт! Помогите! Эльтмир!» Кричали женщины, лаяли собаки. Полицаи бегают по домам, стучат в дверь, вот в ставни. «Открывайте! Жиды, выходи на дорогу!»
И помню, как мама, значит, кричит: «Ким Киндерлах, да скорее, скорее!» И почему-то она нас ниже, ниже. И мы оказались в тылу у всех согнанных людей. Народу было очень много, а мы как замыкающие, последние. Это нам посчастливило. И в кучу на коленки там били по головам. И потом начал строчить пулемет. Это потом мне разъяснили, что это расстреливали разрывными пулями, трассирующие пули. Такой был ужас. То какая-то женщина вдруг танцевала и пела песню «Их фирма Доктор Цидерхипе», Цидерхупе. С девочкой она была. Ну, я понимаю, что она, видно, тронутая была. То какой-то старик протянул так высоко-высоко руки, он был в черной одежде, и мне казалось, что он дотянулся до тучи, он кричал: «Кот, ты быстрый!» И вдруг из-под кого-то, из-под низу выскочил какой-то, то ли это был мальчик, то ли девочка, не знаю. Ребенок так приблизительно лет 5, так ножки расставил и по этим трупам начал прыгать. А потом он страшно закричал таким сильным голосом и тоже упал. Ой, сейчас. Я уползла до самого обрыва. И я вижу, что идет в мое направление в черной одежде немец. Волосы у меня были светлые. А в это время уже трава была сухая. И видно, мои волосы слились с этой травой. Я так вишу, растопырив пальцы, вишу на этом обрыве и стараюсь не дышать. Немец вот передо мной, я его вижу. Как он шарит взором своим по этому яру. Но меня как будто Бог сохранял. И передо мной в этой траве я смотрю его огромные сапоги около самого носа. И я тихо старалась быть как мертвой. И он меня потерял из виду.
Сергей, вы еще показали ужас этой трагедии глазами современной молодежи. У вас участвуют в фильме молодые девушки и студентки, которые в наушниках расшифровывают на компьютере интервью. И мы видим по их лицам реакцию, как отзывается в них вот вся эта история, как они снимают наушники, дальше не могут печатать, как еле сдерживают рыдания. И тут прозвучал ваш именно вопрос.
Вопрос прозвучал, может быть, некорректно. На языке журналистов это, наверное, срезал не бровь, а в глаз, то есть подкосил человека. Да, девочки очень эмоционально реагировали, но когда они начали рассказывать, это не вошло в фильм. Они такие были все правильные, такие положительные. Да, мы не разделяем, да, мне все равно, там русский, украинец, там или еврей, или там еще кто-либо. И вдруг рождается этот вопрос.
А вы бы хотели быть евреем?
Тогда или сейчас?
Вообще.
Вообще?
Вообще.
Я не знаю. Нет, наверное, не хотела бы.
Проект состоит из двух частей, потому что будет сделан еще учебник. И этот фонд занимается образовательными программами уже многие годы. Это уроки толерантности, потому что проблема эта существует сегодня в обществе. Знаете, я был на радио «Эра», и были звонки от слушателей, и интонация была агрессивная невероятно. Ну сколько можно? Опять евреи. Почему их мы должны жалеть? Ну скільки це можливо? Знову це про цих євреїв. Чому ми мусимо шкодувати? Українців там розстріляли більше. І мене в тому числі обвинили, що я говорив на русском языке во время программы. Я говорю, во-первых, я русский. Во-вторых, я люблю украинский язык, это мой второй родной язык, и я его хорошо знаю, но я же перевожу с русского, и ну, это эфиры, это все как бы определенный стресс. А по поводу, кого убили меньше, тоже такие были вопросы. Славянского населения было убито значительно больше. Ну, славянского населения было и больше в количественном, как бы, в своем составе. Но немцы, нацисты следовали определенным жестким инструкциям, которые были получены ими, и они убивали там, да, партизан, да, военнопленных, да, красноармейцев, да, наших отцов, да, украинских националистов. Все это верно. Но ни партизанами, ни коммунистами, ни военнопленными не рождаются. евреев убивали только лишь за то, что они евреи и цыган.
Этот эпизод из фильма Сергея Буковского «Назови свое имя» звучит на украинском языке. Для справки. «Страта» в переводе с украинского «казнь», «мур», «стена».
Тут такий був якийсь фатальний день. Ми з татком вийшли з дому. От ми йдемо, де зараз вулиця Сагайдачного. Напротив фотографії. Я донині, тої вулиці, як іду, то я стараюся не дивитися ні в одну, ні в другу сторону. Розкажу вам такий випадок. То вже вивозили жидів на страту. То вони возили такими критими машинами. Ми з татком йшли по цій вулиці. Їде машина. І дуже в тій машині плаче маленька дитина. І та машина зупиняється коло самих дверей фотографій. І вискакує німець з кабіни, той брезент відхиляє, а там два німці сидять з самого краю. І питається, а я німецькою мовою володіла добре, він питається, що чому так кричить та дитина. А він каже, що ну плаче дитина мала, ті два конвоїри відповідають. Він тоді каже, давай сюди ту дитину. А ми так стояли, і ті очі, і та ж дівочка, її лице донині мені перед очима. Дуже гарна вона була, дуже мала довге кучеряве волосся. І вона тримала ту дитинку, і забирає в неї ту дитинку, то немовля було, ну, пару місяців. Той німець, що вийшов з кабіни, і бере її так за ножки, ту дитину, витрахує з тих пеленок, зі всього. І так до того мура, де зараз ресторан. І так тільки пляма кровава лишилася. І він ту дитину піднімає знову і бере її, кидає в машину. Крик той такий дикий, крик тої жінки. Ай!
Говорит радио «Свобода» «Поверх барьеров». В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем киевского режиссера Сергея Буковского и его фильм «Назови свое имя».
И офицер дал команду, чтобы из строя вышли евреи, комиссары, политрухи. Я стою и смотрю, и что же вижу? Один стоит, ну лицо, я же вижу, что евреи. Даже ему дали шапку чобана, пастуха. І він її так натягнув, і його черти єврейські, вони як-то ще більше вип'ятілись. Да і ще золоті зуби в роті. Ну що ти йому скажеш? І от ця розтеряна, невинна оця, або, верніше, винуватая улипка, ну так же ж вона його видає. І німець одразу його замітив. Люди, люди. І там возле нього стояли красноармійці, хлопці, солдати. І вони в один голос... Нет, українець, він із нашого села. І вони то німця затуркали, що той і забув про нього. Така була сцена, що люди, українці, чуть ли не груддю стали, щоб захистити його. А він же ж такий безтелепний. Ну, може бути, він і не похожий на єврея, але всі євреї на нього похожі. Так у нас у Ківшовці говорили люди.
Страшный эпизод есть в фильме, по-моему, если не ошибаюсь, это единственная хроника. Это когда старушка в белом платочке на мостике стоит в окружении, ну, со стороны мы видим конвой фашистский, она бросает какую-то еду, несколько картошек, не знаю что, бросает в яму с мостика, а в этой яме огромная толпа военнопленных, в этом овраге, в яме, и как они... бросаются к этой еде, падают на четвереньки, ползают. И еще я обратила внимание, что несколько замутненное изображение. У меня родилась такая ассоциация. Возможно, режиссер из этических соображений сделал мутное изображение, ну, потому что там конкретные лица.
Спасибо за эту ассоциацию. Там несколько была другая история. Достаточно прозаическая. Хроника очень дорогая. Мы ее растягивали за счет того, что мы ее растянули. Мы сделали рапид. Получился такой эффект. Эту хронику я впервые увидел в музее Холокоста в Вашингтоне, который меня поразил и потряс до глубины души, да даже очереди, огромное количество людей, школьников, студентов. И на одном из этажей наш советский отдел, я увидел в одном из мониторов эту хронику, и как-то периферийным зрением я понял, что что-то меня здесь удерживает. Во-первых, я никогда не видел эту хронику, хронику я знаю, в общем-то, неплохо. Но, слава богу, мы работали с людьми профессиональными, и тут же нашли ее выходные данные, она находилась в Бундесархиве, и у нее был свой частный хозяин, это частная коллекция.
В немецком архиве.
В немецком архиве, да, в Берлине. Мы сознательно в фильме отказались от использования хроники, потому что хроника общеизвестна, она кочует из фильма в фильм уже. Но эту хронику все-таки мы использовали, потому что она, помимо того, что то, о чем вы говорили, да, это потеря человеческого облика, это ужас войны, это метафора войны, она еще дает очень четкий и точный отсыл к тому времени.
И такие же у вас молчаливые, без слов, сцены. Это пожилая супружеская пара Злата и Хаим, которые вернулись из гетто и живут в бывшей синагоге.
Это Хатин, Черновицкая область. Это граница между Хмельницкой и Черновицкой областью. Никто так и не сказал нам, кому пришло в голову превратить бывшую синагогу в жилой дом. Да и как это было, тоже никто не помнит. Квартиры в нем похожи на советские коммуналки. Это Злата. Она живет здесь давно, наверное, с тех пор, как вернулась из гетто. Мы долго уговаривали их сняться в фильме, Злату и ее мужа Хаима. Но они за все время так ни разу и не сказали, что было с ними тогда, в прошлой жизни.
Среди полицаев были хорошие люди, но и были ужасные. Я помню фамилию одного, Сабанский. Когда нас освободили, передовые части его расстреляли, потому что его нельзя было пощадить. Вот мы вылезем на ограду, многие евреи, ну и просят, или меняют, или подают, или что. И среди них была наша дальняя родственница. Она на заборе меняла кофточку, держала в руках, а он стоял с девчатами и говорит: «Хочете, я эту же девку зараз убью?» «Ты что, смеешься?» Он говорит: «Ни». «Вот побачите, попаду в нее». И он выстрелил, наповал ее. У нее мозги даже выскочили из головы.
Была связь с внешним миром. Видно, не все полицейские были полицейскими в полном смысле этого слова. Мать передавала записки знакомым русским и украинцам. И в один из дней она мне сказала, говорит: «Юра, завтра ты отсюда уйдешь». Я плакал: «А как же ты, а как же брат и сестра?» Она сказала, что мы, говорит, тоже уйдем, ты не беспокойся, мы все уйдем по одному. Ну, а сказала, что ты выйдешь отсюда, вот пойдешь по тропинке. Ну, эта территория ограждена колючей проволокой. И так там в конце, за кустами, там была калитка, через которую заходила полиция, заходили немцы. Там стоял пост. Она мне сказала, что там тропинка, ты пойдешь прямо по тропинке, никуда не сворачивая, и выйдешь к заводскому пруду, к мосту. И на мосту тебя уже в это время будет ждать девушка одна. Она тебя знает, ты ее не знаешь. Она к тебе подходить не будет. Она, говорит, будет стоять, першись на перила, и будет смотреть на воду. Ты мимо нее будешь проходить, и она тебя назовет по имени. Ты иди дальше, потом она тебя обгонит, будет идти впереди, а ты будешь идти за ней. Я не хотел выходить, и цеплялся за маму, плакал. А полицейский, который стоял недалеко от калитки, еще крикнул. Да, говорит, в конце концов: «Вин пиде чи не пиде?» Она меня буквально силой толкнула, открыла калитку и толкнула меня. И сразу же повернулась и ушла. Это был последний день, когда я видел мать.
Сергей, в фильме все время присутствует мотив железной дороги, вообще мотив дороги, движения.
Сценарная фраза из нашего как бы тритмента, синопсиса, который мы писали, что это будет некое путешествие во времени и пространстве. И для американцев это тоже вызвало большой вопрос, а куда автор едет? Я говорю, никуда он не едет, он просто едет куда-то.
Ну, конечная остановка у этой дороги, у этого пути, у этого поезда, не знаю, это жуткий финал в фильме, когда на фоне хаоса изображения мелькают какие-то картинки, витрины магазинов, метро, это Киевская станция Дорогожичи, выход из метро, гуляющие мамаши с колясками, потом люди пьют пиво, дети играют в футбол. И вдруг на фоне этого изображения мы слышим ваш телефонный разговор с писателем Виталием Нахмановичем, и вы пытаетесь выяснить, определить точное место казни. Это Бабий Яр. Вы хотите определить границы, рамки этой трагедии.
Место расстрела начинается от советского памятника.
Так.
И дальше через Мельниково, мимо метро, то есть через метро. Где-то на протяжении полукилометра вот эта зона расстрела.
Виталик, тогда мы сейчас подойдем к метро и оттуда перезвоним, хорошо?
Пожалуйста, но вы уже на месте расстрела.
Какая разница, там поставили памятник или не там? Чего для тебя так важно вот эти 10 метров или этот метр?
Тут есть некий общефилософский уровень. Мы знаем, что еврейский народ, он всегда пребывает в движении. Если мы возьмем его историю с библейских времен, он все время двигается. И движение это к Бабьему Яру. И в Бабий Яр это тоже некое вот движение уже современное. И поэтому желательно точно знать, как они шли, когда после обретения независимости стало можно говорить уже про Бабий Яр. Родилась странная концепция, согласно которой, значит, все жертвы Бабьего Яра были разнесены. Евреев якобы стреляли в одном месте, военнопленных в другом, националистов в третьем. Символическую историю и фактическую разделили. Это неправда. Бабьем Яру всех стреляли на одном и том же месте, что называется, в повалку одних поверх других.
Вы слышали свидетельства Брониславы Фукс, Юрия Пинчука, Полины Бельской, Марии Гольдберг, Евгении Подольской, Ирины Максимовой, Леонида Серебрякова, Цили Шпорт.
В передаче из цикла «Документальное кино» Ирина Колесникова представляла киевского режиссера Сергея Буковского и его картину «Назови свое имя». Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Воспоминания о трубаче. Передача Ирины Петерс.
Если трубу называют королевой оркестра, то Тимофея Докшицера можно считать королем трубачей. Он родился 13 декабря 1921 года в украинском Нежине. В 1932-м семья переехала в Москву, где Тимофей был взят на воспитание в военный оркестр. Начал обучаться в музыкальном училище имени Глазунова, потом в Центральной музыкальной школе. С 1945 года учеба в институте имени Гнесиных. В том же году поступает по конкурсу в оркестр Большого театра. В качестве педагога он воспитал более 100 высококлассных музыкантов, в том числе 15 настоящих звезд игры на трубе. Является автором многочисленных переложений для трубы, сочинений, написанных для других инструментов или голоса. С 1990 года вместе со второй женой Монной Рачгус Тимофей Александрович жил в Вильнюсе. Умер здесь в 2005 году, похоронен на Донском кладбище в Москве. Рассказывает вильнюсский журналист Татьяна Ясинская.
Биография совершенно уникальна. С другой стороны, это отпечаток истории советского времени со всеми ее ужасами и со всеми ее восторгами. Мальчик, родившийся в очень-очень бедной семье, в Махонком городочке украинском Нежине. Детей в семье было четверо. Папа был музыкант оркестра на все случаи жизни. В общем, дети слышали это все, жили в одной комнате, причем в каком-то полуподвале. И при этом он вспоминает о детстве довольно счастливо. Более-менее мягкий климат, хотя зима была, и он рассказывал, как они припадали к этому подвальному окну все ребятишки, потому что пара коньков деревянных, естественно, была только одна на всех. И кто-то один катался, а другие, значит, глядя в окно, ждали своей очереди. Он приохотился к музыке, вот именно Тимофей, хотя и другой его младший брат Владимир тоже стал музыкантом и тоже солистом Большого театра, но не такой величины.
Из книги «Воспоминания Тимофея Докшицера. Трубач на коне». В детских играх обитателей нашего двора мне всегда отводилась роль оркестра. Вместе с сестрой Зиной, которая помогала ударами деревяшки по старой кастрюле, я пропевал голосом мелодии трубы, басов и барабанов. В раннем детстве я уже знал все мелодии, какие слышал в городском парке. Там в духовом оркестре играл мой отец. С началом коллективизации и отмены НЭПа пришли насилие и мрак. У крестьян стали отнимать землю и скот. Это называлось раскулачиванием. Теперь наш городской оркестр чаще звучал на похоронах.
В Украине голод спровоцированный. Мать не очень даже образованная женщина. Простая и задавленная вот этим бытом, бедностью. На каком-то инстинкте. Просто вот в зубах, как какая-нибудь кошка, котенка переносит в безопасное место. Точно так же она определяет Тимофея. Ему всего 10 лет. Сыном полка в кавалерийский полк. Там надо было трубой подавать сигналы лошадям. Мальчик на это уже годился. И есть фотография, где он уже в форме, он уже при службе, он уже вовсю работает.
Нарекли меня там Тимкой вместо Тевки. И с тех пор иначе не называли. Для каждой команды существовал специальный сигнал. Я их быстро выучил и стал нести службу. Играть полагалось верхом на лошади, причем не только стоя, но и на легком галопе. Чтобы избежать в этот момент тряски и качания звука, надо было привстать с седла и пружинить в коленях. Мне дали спокойную кобылку. Она казалась мне огромной, как гора. Лошадь относилась ко мне, как мать к ребенку.
И вот можно сказать, что он как в 11 лет начал работать, так по крайней мере в 80 лет я еще слышала, как он играл в филармонии Вильнюсской. Это Мафусаилов век буквально, особенно для трубача. Там, где задействованы легкие, где задействован вот физический аппарат, конечно, это феноменально. Но это не одна феноменальность. Все задатки выдающегося таланта были явлены довольно быстро. Его наставник сумел разглядеть в нем вот этот талант. И когда Тимофею было лет 14, он его привез в Москву, в Гнесинское училище. Не было вообще духового отделения. Сказал ему: «Ну ты тут поиграй, просто играй и все». А сам пошел по всем кабинетам добиваться того, чтобы этот мальчик был принят на обучение, на отделение которого нет. И когда там кто-то начинал сомневаться, он открывал дверь и говорил: «Слышите? Вы слышите?» Под него одного было открыто отделение специальное в Гнесинском училище, которое он, конечно, блестяще закончил, в котором он потом долгие годы преподавал. 19-летний Дакшицер, это был январь 41 года, стал лауреатом очень большого конкурса всесоюзного. Было уже такое выступление, такого ранга звучания, что на войну его не отправили. И в параде Победы Дакшицер участвовал как музыкант. Всю войну они проездили по фронтам. Он об этом написал книгу.
Как вас прибило к этому человеку?
Можно сказать, что судьба. Мамы учат своих детей: никогда не заводи уличных знакомств. На самом деле, иногда надо. Вот знакомство с Дакшицерами, знакомы, конечно, с женой Тимофея Александровича, теперь уже вдовой, к сожалению, Моной Янной Радигу, с прекрасной керамисткой. Это было совершенно уличное знакомство. Я в Вильнюсе увидела аристократическую пожилую пару, которые между собой советовались, спорили, они явно были в каком-то замешательстве географическом. Подошла и спросила, чем я могу им помочь. Таким образом мы познакомились. Ну, а потом подружились, и я очень рада, что последние 15 лет его жизни, можно сказать, одним из тех людей, кто часто приходил в этот дом. Конечно, уличные знакомства надо заводить не со всякими.
С Дакшицерами исключительно.
Да. Вы знаете, глядя на этого благороднейшего человека с манерами аристократов в шестом поколении, было совершенно невозможно себе представить, что это мальчик из Нежинского подвальчика. Он был очень внимателен, спокойно добр к ученикам, к самому себе, внимателен и строг. Это тоже свойство огромного таланта. Многие говорили о том, что его существование на сцене необыкновенно легкое. Он очень изящно, ненатужно, без всяческого напряжения играл сложнейшие вещи. Его не зря называют Паганини трубы, потому что он сумел переложить фактически весь до этого существовавший мировой классический репертуар. Когда мы говорим о виртуозном скрипаче, мы не можем обойти Яшу Хейфица. Точно так же, когда мы говорим о виртуозе трубы и вообще о том, что этот инструмент виртуозным сделал Дакшицер. По его пути идут теперь уже десятки, сотни музыкантов.
Фактически он подарил трубе вторую судьбу.
Не только оркестровую. Это совершенно самостоятельный инструмент и не менее виртуозный, чем человеческий голос. Вспоминается необыкновенное благородство, манер, поведение в очень разных обстоятельствах. Естественно, благородство музыканта.
Это дело наживное, во всяком случае, у него
было?
Я
не знаю. Или природное? Мне кажется, так было всегда. Видела его совсем молодые фотографии. Он поступил работать в Большой театр. Очень скоро стал одним из ведущих солистов. Допустим, идет какой-то капустник в театре. Все остальные могут быть как угодно. Тимофей Александрович, даже ряженый, когда они там шутили, он все равно сохранял осанку, природу. Вот такая, с одной стороны, несуетливость, хотя внутри он был человеком порывистым, ярких эмоций, но при этом, как на глади океана, внутри что-то кипит. Это, конечно, колоссальная дисциплина концертов и этого тяжелого физического труда, потому что труд такого рода музыканта, когда он задействован, когда он сам является частью своего инструмента, это можно сравнить только с трудом балерин, но никто не танцует до 80 лет.
Вдова Тимофея Дакшицера Мона Раджгус, скульптор, керамист, имеющая литовское происхождение, но родившаяся и почти всю жизнь прожившая в России, подчеркивает исключительную роль в судьбе ее мужа, выдающегося литовского дирижера Саулюса Сандецкиса.
Были такие моменты, когда его старались задвинуть, но Сандецкис говорил, что это гордость. Он очень был к нему всегда расположен. Когда Тима сюда приехал, его так здесь очень ревниво встретили. Трубач такой известный. Во всех профессиях есть ревнивость такая. А Сандецкис сказал: это гениальный трубач. Нам повезло в Литве. Золотая труба, так и называли.
Играл дома на трубе?
Пытался, конечно, он все время должен был работать. Каждый час до спектакля поиграть немножко, понимаете, чтобы все время быть в форме. Он старался приспособиться. Открывал шкаф бельевой и играл там потихонечку, чтобы только не шуметь. Он был очень человек спокойный. Не пил. Больше пол рюмочки коньяка не мог уже выпить. Он не любил. Был очень такой положительный человек. Это мне просто повезло, я считаю. Он мне никогда не доставлял неприятностей. Не было. Он тоже был однолюбом. Потом он очень любил музыку. Труба — это для него все. Чувствительный человек, осторожный, никогда никого не обижал, ни на кого не поднимал голос, сдержанный, очень сдержанный. И в семейном отношении, если он обиделся, будет просто молчать, это тяжело. Я говорю, ты лучше покричал на меня. Нет, он этого никогда себе не позволял. Общительный, в хорошем смысле слова. Он любил очень приглашать гостей. Кого встречал, если знакомый, обязательно приходите, приходите.
Вот закрытый человек, сдержанный, а гостей любил. Да?
Обожал.
Мона Яновна Раджгус Дакшицер и сейчас живет в Вильнюсе. Ей 92 года.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Петерс «Воспоминания о трубаче».
Продолжение продолжает Татьяна Ясинская.
Сандецкис один из немногих, кто публично не раз говорил при жизни Тимофея Докшицера о величине этого таланта, величине этой личности и о том, что Литва, к сожалению, не использовала десятой доли того, что могла бы от его просто даже присутствия в Литве, не дала ему развернуться как педагогу. Нет худа без добра. Тимофей Александрович некоторое время был в тяжелом таком замешательстве, но потом он понял, благодаря тому, что он оказался в Литве, перед ним открылся весь мир. Он и раньше был открыт. Как музыкант он объездил весь мир. Невозможно перечислить музыкантов мира и дирижеров, выдающихся, начиная от Караяна, кончая Свиридовым. Он играл со всеми. Он стал ездить как педагог. Под него, под его имя устраивали мастер-классы, целые школы, куда он ездил, например, в Финляндию несколько лет подряд. И в махоньком городке он устраивал там мировой мастер-класс, куда съезжались музыканты. Этот городок, разумеется, вошел в историю, разбогател на этом.
В начале 90-х, когда все менялось, и Литве было не до этого, даже не до гениев. Но, с другой стороны, более спокойные уже годы, и когда Тимофея Александровича не стало, наследие его, его имя как-то и подзабыто.
Оно явно замалчивается. Мне кажется, что это колоссально упущение. Литва никак не хочет использовать наследие Докшицера, пусть последний период. Это наследие музыкантов мирового уровня. Трубачи, которые сами нашли его, получали от него советы, они все очень трепетно берегут его память, заботятся о его вдове, сколько это возможно. Прямой продолжатель дела Докшицера, ученик, он сам себя называет таковым, Сергей Накаряков. Был еще совсем, можно сказать, мальчиком, когда Тимофей Александрович его впервые услышал и очень оценил. Затем Накаряков выехал из России, сейчас он живет во Франции, в Италии, и очень много концертирует. Именно как трубач виртуоз. Учился по записям и по учебникам Докшицера.
Рассказывает трубач, преподаватель Литовской академии музыки и театра Адомас Контаутас, живший по соседству с Докшицером и друживший с ним до последнего дня.
Я его видел часто на троллейбусной остановке, он с трубой, знаменитым своим пальто таким, сероватеньким, интеллигентный, стройный. На троллейбус, куда-то с трубой. Я потом, когда мы стали дружить, я узнал, оказывается, он всегда ехал в республиканскую библиотеку, брал ноты, сидел, делал транскрипции с трубой, чтобы проверить. До 97-й год последняя его запись с камерным оркестром называется «Трубач на крыше». Пришел Тимофей Александрович. И вот с тех времен дружили.
Пишут про него, что внешне была такая поза статичная, то есть он не прыгал, не дергался, а музыка была страстная, летящая.
Одни танцуют на сцене, изображают корпусом, руками, ногами. Тимофей Александрович это все звуком показывал. Ему не надо было плясать, он стоял спокойненько, труба все выдавала, там все было. Студент играет, идет повтор. А Тимофей Александрович: ребята, это я уже слушал, как-нибудь по-другому. Два раза скучно, третий уже преступление, если так же играешь. Никаких шаблонов. Студенты всегда берут записи. А Тимофей Александрович говорит: да не слушайте вы этих трубачей, послушайте хороших певцов, пианистов, особенно скрипачей. И вот это перекладываете на игру на трубе, тогда у вас глаза откроются. Он настолько была большая величина, где-то с 97-го года к нам стали приезжать знаменитые педагоги, профессора. Тимофей Александрович, вот к нам приехал Кристиан Нильсен, пойдем послушаем. Когда он входил в класс, эти все асы просто остолбывали. Думаю, господи ты, боже мой, какая величина. И кого только не было. Из Парижа приезжал Эрик Кобье, авторитет Тимофея Александровича, всех давил, звезда.
Были у него проявления звездной болезни?
Ой, не. Очень просто в общении. Аристократизм. Тимофей Александрович, а у вас дворян не было в роду? Не было. Разъезжал по миру. Работал в Финляндии, в Германии. Литва не могла дать такие деньги, чтобы он здесь. Невозможно. Какие годы? Конечно, упущено время.
Только ли дело в деньгах?
Литва ничего не могла. Тем более уровень тогда не соответствовал Тимофею Александровичу. Сейчас 20 лет прошло, и всякие консультанты, международная информация открылась уже по-другому. А тогда был развал в начале 90-х годов, закрывались оркестры.
Телефон музыкальной академии, кафедры духовых инструментов. Позвонила. Говорю, вот я ищу людей, кто знал Тимофея Докшицера. Женщина меня спрашивает, кто это?
Молодая, но откуда они могут знать? Когда Тимофей Александрович здесь работал, так все знали. У нас портреты всех профессоров висят.
Портрета его нет?
Нету, потому что он тут работал только консультантом.
Ну так? Каким?
Я согласен.
Может быть, его уровень таков, что наши не дотянули. Может быть, отдать дань этого почтения – это и есть избавление от провинциальности.
Татьяна Ясинская. Всемирной гильдии трубачей есть такое объединение. Ее члены в 1989 году спасли жизнь Докшицеру. Фрагмент из книги воспоминаний. «После трех инфарктов коллеги из разных стран подарили мне новое сердце, оплатив чудотворную операцию в Голландии. Всем, кто принял участие в моей судьбе в те дни, я навсегда признателен». Продолжает Адомас Контаутас.
Тимофей Александрович был пожизненным директором этой гильдии.
У других инструментов есть гильдии?
Сейчас появились, но начали это трубачи. Все трубачи мира в кучку собрались. Раньше в Литве была труба очень популярна. Было много оркестров духовых. Сейчас на подъеме флейта полезна для здоровья. И саксофон очень популярен. Джаз, поп-музыка.
Будущее трубы, оно в чем, в ком? Может быть, когда-нибудь явится звезда уровня Тимофея Докшицера?
Технически сейчас играют все очень. Но вот так музыкально, как Тимофей Александрович. Романтик первый.
Вы слушали передачу Ирины Петерс «Воспоминания о трубаче». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое».
Ай, вино, вино, вино черное, кортя буде пити. Ай, вино, вино, вино черное.
«Ой, вино, вино, вино червоное».
Это песня о вине, красном вине. Украинская песня. Все же, мне кажется, с Украиной прежде всего ассоциируется не вино, а водка, горилка. Помните, у Гоголя зеленые фляжки и чарки с горилкой на столах сорочинских шинкарок, и как эти зеленые фляжки превращаются в огненные? Со мной в студии украинский писатель Юрий Андрухович. Юрий, вы выросли и живете в Западной Украине. На каком алкоголе вас воспитывали? Какое вы получили домашнее алкогольное образование?
Конечно, семья была пьющая. Не могу сказать, чтобы бабушка, но отец, очевидно, по долгу службы, прежде всего, он лесничим был. Если вспоминать о каких-то наших совместных походах, потому что мы с отцом дружили, и где-то в возрасте таком ранне подростковом, то есть когда мне было там лет 11-12, Я выходил с ним надолго в город, и он встречал знакомых. Он очень многих людей в городе знал. Ну, город небольшой был, наш Ивано-Франковск. По тем временам, может быть, каких-то 1100 жителей, может, 150. Но, во всяком случае, он множество людей знал и со многими заходил на очередную рюмку. А мне, чтобы я не скучал, он где-то вот примерно с такого вот возраста начал покупать стаканчик сухого вина. Это было преимущественно аркацители.
Украинцы называют водку «горилкой». Что в этом имени?
Если мы вспомним русское название этого напитка – водка, то это как бы просто диминутив от воды, да, то есть какая-то такая хорошая вода. А в украинском случае это, скорее всего, от глагола «горіти». У нас получается какой-то аналог вот этому, допустим, немецкому «бранд» от «бреннен» – «гореть». Если бы вот скрестить вот эти два, русская водка с украинским «горілка», у нас просто получится нечто такое индейское, да, «огненная вода».
Украина находится между двумя алкогольными водочными сверхдержавами – Польшей и Россией. Влияют ли они в алкогольном смысле на Украину? Есть ли у Украины свой независимый образ алкоголя?
Да, я думаю, да, в обоих случаях. Во-первых, влияют, но, несомненно, влияние России больше, чем польское. У поляков исходный продукт для водки или для вудки, как они говорят, да, традиционно, если это скорее картофель, то украинская традиция, она все-таки лежит в зерновых, в злачных культурах, как, в общем-то, и российская. Украина нашла свой особый путь в этом употреблении водочном горілчаном в том, что в украинской традиции водка остается на уровне средства. Нечто сопровождающее застолье и большое количество хорошей качественной еды. И это средство для того, чтобы достичь определенного какого-то эмоционального уровня, на котором, допустим, очень хорошо поется всем вместе. Вот, так что целью на самом деле является песня. Вот. Я думаю, что настоящие русские, они просто обидятся, если водку снизвести там, до уровня средства. Водка – это и есть цель в русском случае. Водка – это абсолют, конечно, не шведского производства, абсолют как таковой. Водка в российском случае, она где-то там в пределах метафизики, а в украинском она все-таки в пределах бытовых остается.
Восточную и западную Украину разделяет границы. Это граница культурная, это граница языковая, отчасти политическая. А разделяет ли восточную и западную Украину алкогольная граница?
Ну, вспоминается мне, вот я служил в свое время в армии, и это было на юге Винницкой области. Строго говоря, центральная Украина, но исторически уже восточная. И там я столкнулся с чем-то, чего ранее нигде не встречал. Там местные крестьяне делали самогон, а мы, солдаты, бегали к ним в самоволку и покупали. Но технология изготовления была совершенно какая-то убийственная, то есть они добавляли карбид, чтобы изготовление было дешевле, а эффект помощнее. Мои земляки из Галиции, из Западной Украины это как бы ставили в укор, и они говорили, что у нас люди никогда не опустятся до того, чтобы нечто единящее людей, как самогон, горилка, домешивать туда отравы, химические вещества и так далее. То есть здесь речь идет о каком-то таком расчеловечивании этого процесса.
В Украине есть свои винные оазисы. Это Закарпатье и Одесская область. Это как-то сближает Украину с Западом, с Западной Европой?
Ну, существуют в последнее время такие легенды, да, что вот в Одесской области лоза появилась вследствие того, что туда переселился какой-то француз в начале 19 века, который откуда-то там чуть ли не из лазурного побережья Франции перенес эту лозу. Я не очень-то верю, но что, конечно, само собой очевидно, это региональная близость Одесщины с Молдавией. В Молдавии винная традиция, естественно, из Европы, но не совсем, наверное, западные, то есть это как бы восточноевропейские, центральноевропейские соседи, румыны в первую очередь. Кстати, над молдавским вином в последнее время уже принято смеяться, да? Особенно над народным, которое домашнее делается у них, потому что количество сахара, которое они туда вбабахивают, выше всех разумных и неразумных подходов. А Закарпатье, ну, там немножко другая история, там, конечно, венгерско-словацкое, скажем так, влияние, и Закарпатье обладает своим совершенно особым микроклиматом у всей Украины. Но это такие вот исключительные регионы. И говорить о том, что с их помощью Украина успешнее интегрируется в европейскую алкогольную культуру, наверное, не приходится.
Да, я признаюсь, это был вопрос с подвохом. Юрий, вы много путешествуете, ваши книги переведены на дюжину языков. Как-то ваши алкогольные горизонты расширились? Вы алкогольный патриот или все-таки алкогольный космополит?
Скорее второе, тем более, что я очень рад именно вот в этой вашей передаче сказать, что благодаря этим путешествиям я прежде всего открыл для себя вот именно красное сухое. Да, красное сухое вино – это тот напиток, который я предпочитаю любому другому. И я какие-то свои винные путешествия совершаю, иногда даже не трогаясь с места. Так что однозначно космополит, хотя если употребление водки считать проявлением патриотизма, то я какую-нибудь украинскую там березову на бруньках я тоже никогда не откажусь употребить.
У вас есть какая-нибудь алкогольная мечта? Каковы ваши ближайшие алкогольные планы?
Есть вот что-то наподобие бренди. А
в какой стране его делают?
А оно, скорее всего, португальское, потому что называется это кардинал или адмирал. Кардинал или адмирал Мендоса. Знаете нечто?
Я знаю, гран-капитан – это испанское бренди, и имеется в виду Колумб. И более того, количество бутылок этого самого гран-капитан было ограничено. И я один из тех людей, кто виноват в том, что количество этих бутылок сведено на нет.
Ну, тогда я поздравляю вас. А я ограничусь, может быть, поисками, пока поисками вот этого вот кардинала либо адмирала Мендосы. Однажды в жизни мне пришлось его пить с моей подругой, польской писательницей Наташей Гёрке в Гамбурге, где она сейчас живет. И там какой-то совершенно экзотический магазинчик, который содержат португальцы, и вот там вот это можно было найти.
Я бы хотел вам пожелать исполнить свою португальскую мечту. Большое спасибо.
Писатель Юрий Андрухович в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.